Доброй ночи.
Сейчас мы будем заниматься горы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Да, слышно?
Прекрасно.
Алло, ну слава богу. Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Можно начинать, нет, да?
Нет, одну секундочку, сейчас люди все загрузятся.
А да-да-да, скажите мне, да, я...
Да-да.
А, Мардыхай?
Да.
Можно будет вам вопросик задать такой потом, после лекции, как на, по поводу 9 ава?
Да-да, конечно, я...
Шалом.
Мне просто, мне, да. Я получил сегодня одну информацию от своего хеврусы, да?
Да.
Просто возникли вопросы в связи с этим небольшим.
А, ну хорошо, конечно, да.
И по поводу как проведения, вот именно говорили на эту тему, что это такое вообще и так далее.
Угу. Это хорошо.
Сейчас еще загружаем.
Да, давайте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый
микрофоны
вечер.
Все выключайте, пожалуйста. Все, сейчас еще пару человек. Так. Аркадий Машбец есть. Так, Залман Верзагитов. Есть. Михаил Дабишлах. Есть. Все, Эра, уже, в принципе, можно начинать постепенно.
Можно начинать. Окей, дамы и господа, добрый вечер. Сегодня, в преддверии 9 ава, величайшая трагедия в истории нашего народа, я хочу дать урок, который каким-то образом объяснит нам, как еврейский народ переносит трагедии и как он переживает величайшие трагедии. И урок будет посвящен одному из людей. Благодаря существованию таких людей мы и переживаем трагедии. Этого человека зовут Рабби Цадок. Откуда нам про него известно? Вы все знаете известную историю, что когда Рабби Йоханан бен Закай покинул...
Звук исчез.
Сейчас
он предсказал Веспасиану, что Веспасиан будет императором. И почти сразу же после этого пришло сообщение, что таки да, Веспасиана выбрали императором. Веспасиан ему сказал, попроси что-нибудь. Есть очень много объяснений, почему он просил именно это, почему он не просил, чтобы оставили Иерусалим и храм. Тем не менее, он попросил три вещи. Он сказал ему, «Тен ли явне вехахамея?» Дай мне город явных мудрецов, которые там живут. Дальше он попросил, чтобы оставили в живых Раббана Гамлиэля, который был потомок царя Давида. И он попросил, чтобы дали врачей излечить Рабби Цадока. Если явные хахамея нам как-то понятно, это город мудрецов, город, где в дальнейшем будут учить Тору, город, где после разрушения храма будет Санедрин. Раббан Гамлиэль, потомок царя Давида, символ того, что еще как бы мы ожидаем прихода Машеха, что у нас есть царская династия. Третий Рабби Цадок. Кстати, Веспасиан, единственный, на кого он задал, зачем он тебе нужен, это было про Рабби Цадока. Кто же такой Рабби Цадок? Талмуд в трактате Гитин говорит, что Рабби Цадок 40 лет до разрушения храма он сидел, Ешав Батаанит, он постился. Есть разные объяснения наших мудрецов, что значит он постился 40 лет, вообще ли он не кушал, а если он не кушал, вообще как это можно выжить, это против логики, и вообще как можно по Аллахе не кушать шабаты и праздники, а может быть он иногда кушал по вечерам. Так или иначе, Рабби Цадок это символ того, что он постился, чтобы храм не был разрушен. И говорят, что каждый его день это был как пост за то, чтобы храм не был разрушен именно в этот день. То есть этот человек, с одной стороны, человек потрясающей праведности, с другой стороны, человек, который как бы стоит над схваткой. Что это значит? Давайте посмотрим ситуацию, которая развилась в осажденном Иерусалиме. Были такие, которые считали, что нужно воевать с римлянами. Талмуд их называют перьюним, злодеи или жлобы, дословно я бы это перевел. Были такие, как мудрецы, как Рабби Йоханан бен Закай, который понимал, и многие мудрецы понимали, что воевать с римлянами бесполезно. Эта война изначально проигрышная. Почему эта война изначально проигрышная? Еврейский народ может преуспеть только когда он воюет за какие-то, ну, жизненно необходимые вещи. Скажем, как было в Хануку, когда нас попытались сделать греками. Война за какие-то экономические блага, что-то еще, она обычно, как правило, кончается плохо. Если мы внимательно посмотрим причины, как его называют историки, великого восстания против Рима, которое закончилось разрушением храма, можно сказать, что были этому объективные причины. Но римляне давили чисто экономически. Наместники, которых ставил Рим, ну, они, как и все наместники, мэры брали взятки. Вот тут вот недавно в Израиле как раз объявили мэр какого-то города, все-таки его поймали на взятке. Он пытался говорить, что он не брал, что он будет баллотироваться на следующих выборах. Ну, вроде бы он уже сказал, что баллотироваться он не будет. То есть частично согласился с тем, что он брал. Ну, понятно, они меняются. Но с точки зрения соблюдения законов Торы римляне не мешали. Более того, Иосиф Флавий описывает потрясающую ситуацию, как один из римских солдат вошел в Иерусалим вместе с древком своего легиона, со знаменем легиона. Сказано, что было огромное возмущение среди евреев, из-за чего возмущение. Дело в том, что на знамени легиона был римский бог, то есть он зашел в Иерусалим, внеся туда Аваду Зору, внеся туда идол. Но это был идол, которому поклонялась оккупационная армия, если говоря иначе. Сказано, что возмущение среди евреев было так велико, что римский наместник понял, что единственный способ, чтобы его прекратить, чтобы его потом не обвинили, что он спровоцировал бунт подвластной провинции, можно только одним способом казнить этого римлянина. Казнили его очень оригинально, конечно, по-римски. Его привязали живым к лошади, и лошадь обскакала вокруг Иерусалима. Понимаете, на каком-то этапе этого обскока понятно, что он умер. Тем не менее, началось восстание. Это восстание было потрясающей силы. Оно продолжалось более 3 лет и закончилось разрушением храма. Так вот, на каком-то этапе, как я уже сказал, Рабби Йоханан выходит, предсказывает Веспасиану, что он будет императором. Как Рабби Йоханан это понял, Талмуд объясняет. Рабби Йоханан ему говорит, все очень просто. Иерусалим может попасть в руки, Иерусалим и храм, только самому главному. Значит, ты должен стать самым главным. А я понимаю, я вижу, что ты возьмешь Иерусалим. Итак, он просит за Рабби Цадека, человека, который 40 лет до разрушения храма начал поститься о том, чтобы он не был разрушен. Это значит, что Рабби Цадек уже за 40 лет до разрушения храма понимал, что что-то идет не так. В принципе, Талмуд приводит нам очень много всяких знаков того, что что-то идет не так. Например, вы знаете, на Йом-Кипур есть такая вещь, есть козел отпущения. Сказано, что 2 козла кидают жребий. Один из них приносится в жертву храме, другого отводят в пустыню и сбрасывают с высокой скалы. И к рогам этого козла привязывают такую красный кусок материала. И козел еще не успевает долететь до середины, как этот красный кусок становится белым в соответствии с пасуком из Таилим. «Им юхату тейхим кашани кашелок ялбину». Если будут ваши грехи красные, как шани, такой красный материал, я сделаю их белыми, я их обелю, как снег. Так вот, сказано, что в последние годы это, значит, кусок материала, он не становился белым, либо козел убегал. За 40 лет до разрушения храма Санедрин перестал выносить Санедрин перестал выносить смертные приговоры, то есть и было еще множество всяческих признаков, что что-то происходит не так. Есть одна история, которая напрямую связана с Раби Цадоком, где Раби Цадок себя проявляет достаточно активно. Что это за история? Она описывается в Вавилонском Талмуде в трактате Йома. Вавилонский Талмуд рассказывает следующую историю. Была такая мицва убирать Турмата Дешен. А, слышно все нормально?
Да, нормально. Выключайте микрофон, и все слышно. Да, все слышно.
Да, убирать Турмат Адешен. Что такое Турмат Адешен? Дело в том, что поскольку на жертвенники приносили жертвы, и они сжигались, то каждый день накапливалось там определенное количество пепла. Этот пепел нужно было убирать. Это была такая важная мицва. Сказано, что она давала... Ну, в духовном плане разные преференции тем людям, которые ее делали, тем коэнам. Могли делать только коэны. Одна из них, что они просто даже становились богатыми. Это была такая сгула разбогатеть. Так вот, Талмуд описывает следующую историю. А вообще, как решалось, кто из коэнов будет эту заповедь выполнять? Они бежали. Кто первый прибегал, тот, так сказать, эту заповедь и выполнял. Талмуд говорит, была история, что двое бежали и поднялись на жертвенник, вели такой как бы под наклоном, да, на жертвенник поднимались под таким наклоном, да, значит, и они уже поднялись на жертвенник, и один из них обогнал другого, и он уже был очень близко, чтобы быть первым, тогда другой вынул нож и, так сказать, всадил ему в сердце, ну, то есть, чтобы самому быть первым, выполнить эту важную заповедь. Сказано, что встал Раби Цадок на жертвенник, отсюда мы учим, что он был коэном, и сказал, братья мои, дом Израиля, послушайте, в Торе рассказывается о заповеди, как быть, если обнаружили мертвого, и непонятно, где он убит, измеряют расстояние до какого города ближе, старейшина этого города говорит, не мы пролили эту кровь. Там делается специальная процедура, которая называется эгла-руфа, приносят телицу, ломают ей шею. И он говорит, а кто же здесь принесет такую телицу? Город Иерусалим или коэны? Кто виноват, что такое случилось? Понятно, что это было больше метафора. И сказано, что весь народ заплакал. Все поняли, что случилось что-то не то. Пришел отец этого коэна, которого убили. И увидел, что его сын еще в агонии, да, то есть он еще живой. О, какая реакция была отца? Он говорит, вот он будет искупление вам за грехи ваши. И он говорит, смотрите, он еще живой, он еще немножко проживет. Значит, есть такой очень важный закон. Дело в том, что сегодня эти законы не действуют о ритуальной чистоте и нечистоте, тогда они действовали. Так вот, сказано, что... Если какой-то нож или еще что-то такое, он воткнут в мертвое тело, то нож становится ритуально нечистым. И он говорит, смотрите, пока он еще не умер, надо быстренько вытащить нож, пока нож не стал ритуально нечистым. Сказал папа сына, а сын был убитый. Нам это может быть показаться немножко смешно. Поймите, что с одной стороны это, конечно, ненормально. И нож, но нож относился к храмовой утвари. Нож – это один из тех сосудов, которыми служат в храме. И папа беспокоился, если можно спасти храмовую утварь, почему бы ее не спасти? А сын уже все равно умирает, уже все равно ничего не сделаешь. Немножко странно это слышится, я думаю, с точки зрения всех, кто это слушает. Вот. И говорит Талмуд, отсюда мы учим, что для них ритуальная чистота сосудов была более важна, чем пролитие крови. Они больше беспокоились о том, чтобы сосуды были ритуально чистыми, чем то, чтобы не пролилась кровь. Понятно, что такой случай, он говорил немножко о том, что есть определенные духовные проблемы в народе. Если кровопролитие к нему относится так просто. Вспомним, господа, что это происходило во времена второго храма. Говорят наши мудрецы, что если первый храм разрушен из-за трех грехов, убийство, кровосмешение, значит, и разврат, то второй храм там было злоязычие. Не очень-то было распространено кровопролитие на самом деле. Из того, что здесь произошло, совсем не следует, что людям было вот так они легко относились к убийству, да? Главное, чтобы нож не затумился. Мы так думаем просто потому, что мы не понимаем важность ритуальной чистоты. При всем этом я хочу подчеркнуть, что, безусловно, с точки зрения Торы, человеческая жизнь намного-намного важнее. Эти две вещи нельзя сравнивать. Пытаемся немножко понять на самом деле, такая книга, очень глубокая книга, она на недельной главе Торы идет на празднике Шемми Шмуэль. Есть такой небольшой хасидский двор Сахачев, это город в Польше. Тем не менее, его лидеры, они написали несколько очень важных книг, написали аллахическую книгу Авней Незер Иглей Таль, первый адмор Сахачева о законах субботы, и его внук написал книгу Шемми Шмуэль. Так вот, в книге Шемми Шмуэль объясняет он в нескольких местах очень важную такую вещь, что такое убийство. Причем он говорит следующую вещь. Он говорит, что было четыре царства, которые порабощали евреев. И каждое из этих царств, оно соответствовало одному из самых плохих грехов. Оно соответствовало убийству, оно соответствовало разврату, оно соответствовало идолопоклонству. Так вот, какое же царство соответствовало убийству? Говорит Шемми Шмуэль, что убийству соответствовала Греция. А в чем смысл Греции? Почему Греция символизирует собой убийство? Да, вроде бы мы за греками такого не знаем. Он говорит, а в чем сущность убийства? Сущность убийства это в том, когда разделяют душу и тело. Все, так сказать, что есть человек. Человек – это есть соединение души и тела. Весь смысл убийства, чтобы разделить душу и тело. Другими словами, говорит Шемми Шмуэль, смысл убийства в том, чтобы разделить духовное и материальное. Греки пытались сказать, что, знаете, духовное, это с одной стороны, материальность это с другой стороны. Поэтому великие греческие мудрецы могли писать книги о том, как нужно морально себя вести, при этом оставаясь, ну, в таком жизненном плане, извиняюсь за выражение, полными уродами. И рассказывают про одного из них, когда он сделал какое-то действие, которое полностью противоречило тому, что он учит, он сказал: «Ну что вы хотите, если я учу геометрию, это же не значит, что я должен стать треугольником». Так вот, суть Греции была в том, чтобы разделить духовное и материальное. Что такое ритуальная чистота и ритуальная нечистота сосудов? Это способ сделать так, чтобы какой-то предмет материальный служил в храме. То есть тоже принести духовность в какую-то материальную вещь. И она бы служила в храме, использовалась для жертвоприношений. То есть мы с вами видим, что на самом деле где-то вещи одного порядка. Понятно, что человек, у которого духовность – это как результат его души, которая является частицей Всевышнего, это намного более высокий уровень. Проблема того поколения, она была в том, что люди не могли различить, что более важно, что менее важно. Это первая история, где встречается Раби Цадок. Мы видим, что, наверное, он был очень важен, если мог стать посреди храма, что-то сказать. И его послушали, и как результат все заплакали после его слов. Мы не знаем, когда произошла эта история, за какое время до разрушения храма. Но так или иначе, не исключено, что то, что он начал поститься, это было как результат этой истории. Есть еще одна история, где рассказывается про Раби Цадока перед разрушением храма. Сказано, что к Раби Цадоку пришла одна женщина, которая была довольно богатая. Теперь есть такой закон в Торе и бум. Если умер брат, если умер еврей, скажем, и не оставил детей, то его ближайший родственник должен либо жениться на его жене, либо есть такая процедура, которая называется халица. То есть он как бы с ней разводится. Эта женщина, пока он на ней не женился и не развелся, она такая, она не жена и не разведенная. То есть, чтобы она дальше могла продолжать какую-то свою жизнь, он должен что-то одно сделать. Либо на ней жениться, либо сделать процедуру халицы. И такая женщина, она называется Шомерет Ябам, дословно хранящая, ну, как бы, я скажу так, немножко неформально, да, ну, привязанная, да, то есть она не может ни туда, ни сюда. Теперь, поскольку наши мудрецы и Тора, они немножко все-таки охраняют права женщин, значит, эта женщина по закону, пока он на ней не женился и не развелся, она должна получать какое-то там что-то на пропитание. И Раби Цадок должен был постановить, сколько такой женщине давать на пропитание. Женщина была достаточно небедная. Раби Цадок постановил не так мало ей на пропитание, но и показалось, что этого мало. Какова была реакция ее? Она говорит, я желаю, чтобы твоим дочкам, чтобы твои дочки так кушали, как ты мне вот сейчас постановил, да? Ну, как говорится, да, чтобы тебе было так же хорошо, как мне. Да. Раби Цадок никак не среагировал на это. Мы встретим эту женщину намного-намного позже, когда она в осажденном, Иерусалиме ходит, ищет, что поесть, и просто вот уже, значит, и просто уже вообще ничего нету, и она рада была бы найти хоть что-то, и она встречает Раби Цадока, и она, значит, и она говорит ему: слушай, вот помнишь, ты мне когда-то столько-столько-то дал, я бы, конечно, бы сейчас, наверное, мечтала бы о десятой части того, что ты мне выделил, но нету ни того, ни того, ни того. О! Вот такая вот история. То есть Раби Цадок сталкивается с тем, что есть какие-то проблемы в народе, что-то не так происходит. Понятно, для исправления того, что происходит не так, каждый может выбрать разный путь. Каждый человек делает это так, как он может. И у каждого человека есть свой способ служения Творцу. Раби Цадок выбирает тот случай, который называется пост и молитва. И это была сила Раби Цадока. Давайте теперь возвращаемся к Раби Йоханану бен Закаю. Раби Йоханан бен Закай, встречаясь с Веспасианом, просит у него три вещи. В чем вообще состояла огромная миссия и, ну, можно сказать, огромное свершение Раби Йоханана бен Закая после разрушения храма? Вы знаете, я где-то 5-6 лет тому назад был в Риме, и в Риме есть триумфальная арка. Это вообще такая потрясающая вещь. И римляне построили триумфальную арку, она называется арка Тита. Не в честь того, что они покорили какую-то страну, а в честь того, что они подавили восстание в подчиненной провинции. Обычно триумфальные арки строились в честь подавления, в честь покорения новых стран. А тут как бы в старой провинции навели порядок. И там в Риме есть такой римский форум, там раскопки, всякие древности. И я там ходил, гулял, ко мне подошел один американский еврей, со мной заговорил. И он мне сказал такую фразу, которую я, наверное, никогда не забуду. Он говорит: ну, ты иди дальше, там ты увидишь арку Тита и Минору, которую они у нас украли. Прошло 2000 лет. Тем не менее, мы чувствуем связь и с храмом, и с тем, что осталось от храма, и молимся о том, чтобы вернулся храм. Вы поймите правильно, в тот момент Рим – это была мировая сверхдержава, да, мощнее, чем Америка намного. Казалось, что она захватывает все, и уже как бы ничего не останется, кроме власти Рима. Что собой представляет Рим сегодня? Вы знаете, практически сразу за аркой Тита есть Колизей. Колизей – это такой цирк, который, кстати, построили тоже после подавления восстания в Иудее, и очень многие евреи, которые попали в рабство, нашли свою смерть в этом цирке. Они были затравлены гладиаторами, дикими зверьми. Так вот, возле этого Колизея ходят итальянцы, язык не поворачивается назвать их римлянами. Они в таких бутафорских одеждах под римлян. За несколько евро с ними можно сфотографироваться. Такой аттракцион. Ну, вы знаете, на римлян они не похожи. Вот почему там посмотришь в их глаза и точно понимаешь, что это артисты, которые народились. Причем я думаю, что они сами не ощущают никакой связи с Римом. Они не римляне, они итальянцы. В отличие от них мы евреи. Так вот, Раби Йоханан бен Закай, несмотря на величайшую трагедию, которая произошла с народом, он не впал в какую-то прострацию, он не там это самое, а он построил систему, как жить без храма. Талмуд говорит, что есть 10 законов, что он принял ряд законов. Эти законы, они научили еврейский народ, как жить без храма. Приведу некоторые из них. Например, за пределами земли Израиля это делается только по праздникам. Да? В синагоге, когда коэны благословляют, может быть, вы видели в празднике, там, если у вас есть коэны, они снимают обувь. Раньше обувь снимали только в храме. Или, например, вот, ну, достаточно скоро будет праздник Суккот. В Суккот есть заповедь держать 4 вида растений. В храме это было 7 дней в неделю, за пределами, то есть храма 1 день в неделю. Раби Йоханан бен Закай постановил, что это будет 7 раз в неделю. Есть еще очень важное постановление. Человек, который гер, принимает иудаизм, становится евреем. Кроме там всего прочего, что если он мужчина, должен сделать обрезание, окунуться в микву и т.д., он должен был принести в храме жертву. А сейчас храма нету, как быть? Не надо приносить жертвы. Раби Йоханан бен Закай сказал. И на самом деле вот эта последняя вещь, это символизирует больше всего. Можно сейчас войти в иудаизм, стать евреем без храма. Жертву приносить не надо. То есть мы видим, что Раби Йоханан бен Закай пытался как-то построить жизнь более-менее таким спокойным, более-менее, ну, таким образом, с помощью законов. Поэтому нужно было явные мудрецы, которые будут учить Тору. А что такое Раби Цадок? Есть мидраш, который говорит, что когда Раби Йоханан попросил у Веспасиана, пожалуйста, дай врачей Раби Цадоку спасти его, так, ну, его же надо найти. Его еще не просто найти было. Его искали, сказано, 3 дня, пока Раби Йоханан не позвал Раби Йошуа, и Раби Йошуа его не нашел. Раби Цадок не принимает никаких активных действий. Вы знаете, есть ситуации, когда кто-то может действовать активно, и есть ситуации, когда человек просто, благодаря тому, что существует, нам кажется, что он ничего не делает. Но на самом деле он самим фактом своего существования, самим фактом, что он есть такой, он уже оказывает влияние на народ. Приведу пример. Есть очень известная история, как поспорили двое на огромную сумму, что им удастся разозлить Гилеля. И приходил один к Гилелю, всякие ему дебильные вопросы, извиняюсь, задавал. Ну, никак он его не разозлил. И в конце концов он говорит, слушай, да будь ты проклят. Я из-за тебя 400 ЗУС потерял, огромную сумму, и не смог тебя разозлить. На что Гилель ему говорит такую фразу: тебе стоит еще потерять 400 ЗУС, чтобы был такой человек, как Гилель. Что значит тебе стоит потерять еще 400 ЗУС? Гилель говорит, то, что у еврейского народа есть такой человек, как Гилель, которого нельзя разозлить, это для каждого еврея настолько ценно, намного ценнее, чем было бы у него еще 400 ЗУС. Потому что существование такого человека оказывает огромное влияние на весь народ. Мы не знаем, как это происходит скрытым образом. Есть вещи, которые Всевышний проявляет открыто, есть вещи, проявляет скрыто. Тем не менее, наличие людей с определенными моральными качествами оказывает огромное влияние на общее существование нашего народа. В этом же было значение и Раби Цадока. Сказано, когда Раби Йошуа привел Раби Цадока и Веспасиан его увидел, ну, вы можете себе представить, человек, который 40 лет постится, даже если не постоянно. И он к тому времени не молодой был. Как он выглядит? Азохунвей, то, что называется. Веспасиан спросил, зачем он тебе нужен? Зачем он тебе нужен, этот старый еврей, слушай? На что Рабан Йоханан бен Закай ему отвечает: ты знаешь, если бы у нас был еще один такой, ты бы никогда не смог бы взять Иерусалим. Еще один человек, как Раби Цадок, и еврейский народ был бы непобедим. Вы знаете, что это нам напоминает? Когда наш праотец Авраам Авину просит у Всевышнего, чтобы он не разрушал Сдом. И там есть, а если будет столько-то праведников, ты не разрушишь город. А столько-то. То есть мы видим, что определенное количество праведников самим фактом своего наличия они обороняют этот город. И существование праведников самим фактом своего наличия оно сохраняет еврейский народ. И существование такого человека, как Раби Цадок, оно тоже сохраняет еврейский народ. Говоря другими словами, Раби Цадок, ну, можно сказать, такой как бы еврейский Геркулес, да, то есть, если остальные воюют армиями, остальные, там, чем больше солдат, тем больше оружия, тем они сильнее, и они совершенно не мыслят, что можно воевать в других категориях. Вы знаете, есть такая история, которая мне очень нравится, после Второй мировой войны, там Сталину кто-то сказал, что вот вы знаете, римский папа имеет там какие-то виды на что-то, претензии. А реакция Сталина была такая, он говорит, римский папа, сколько, говорит, у него дивизий? Ну, дивизий у него нет, понятно, значит, мы его вообще в расчет не принимаем. Мы видим, что еврейский народ, он существует совершенно иначе. Такой человек, как Раби Цадок, он во многом определяет нашу возможность сопротивляться врагам. И это на самом деле одна из причин, что Раби Йоханан бен Закай попросил одну из вещей, чтобы освободили, мало того, чтобы освободили Раби Цадока, чтобы его вылечили. И Мидраш говорит, что его лечили личные врачи Веспасиана. Потому что, ну, человек, который долго постился, Мидраш описывает, как его лечили. Сказано, что лекари в первый день они напоили его водой с отрубями, на завтра водой с отрубями и мукой, на третий день водой с мукой. Так продолжали, пока желудок понемногу у него не растянулся и не стал нормальным. А Раби Цадок, нигде не написано, что Раби Цадок не делает какие-то активные действия. Более того, после разрушения храма, фактически, можно сказать, что явно начался еврейский ренессанс. Там собрался Санедрин, постановляли законы. Раби Цадока не видно среди всего этого. Активная деятельность его, видимо, закончилась после случая, описанного в трактате Йома, где один коэн убил другого за то, чтобы выполнить важную заповедь. А папа еще пришел и заботился не о сыне, а чтобы нож не затумился. На этом, видимо, Раби Цадок понял, что он теми силами, которые ему даны Творцом, активно действия не сможет исправить еврейский народ. У него есть другие способы, как бы, как исправлять. Значит, у него есть другие способы, как исправлять еврейский народ. Вы знаете, что это немножечко, может быть, напоминает в каком-то отдалении книга Шофтим. Не книга Шофтим, я извиняюсь, книга пророка Шмуэля. Она рассказывает нам, как умер пророк Эли. Пророк Эли, у которого учился пророк Шмуэль, сказано, что была война с филистимлянами. Евреи, видя, что они проигрывают эту войну, решили, что если они вынесут ковчег завета на войну, то война будет намного более удачной. Они пошли за ковчегом завета. Два сына Эли, они тоже пошли вместе с ними. Но сражение было очень неудачное. Погибли два сына Эли. Ковчег завета, значит, филистимляне взяли в плен. И сказано, что гонец, а это был, кстати, будущий еврейский царь Шауль, приходит к пророку Эли, и он должен ему как-то сообщить о том, что произошло. Ну и начинает, да, я извиняюсь за такую, что, знаете, есть там у одной жены там умер муж где-то в командировке, и думают, ну как бы так сообщить мягко, чтобы она сразу не расстраивалась. Посылают ей телеграмму, они говорят, Изя легко приболел, похороны в четверг. Ну, чтобы ее как-то подготовить. Так вот, царь Шауль, будущий царь Шауль, приходит в Паркуэль, и он говорит, ты знаешь, я пришел с войны. Ну, понятно, что были бы хорошие новости, он бы с этого начал. И мы проиграли битву, хорошо. И два твоих сына погибло, он говорит пророку Эли. И говорит, ковчег тоже захватили в плен. Когда пророк Эли услышал, что ковчег захватили в плен, он упал назад, и он умер. Ему, правда, на тот момент было под 90 лет. Но до этого сказано, что он сидел на дороге, он ничего не делал. Но что значит ничего не делал? Он не делал ничего активного. То есть есть какие-то люди в периоды нашей истории, которые не активными действиями, а немножечко иначе они помогают нашему народу. И есть еще одна ситуация, о которой говорится во время осады Иерусалима, которая подчеркивает те проблемы, которые были у нас, и они связаны косвенно тоже с Рабби Цадоком. Сказано, что была женщина, которая была очень богатая, Марта бат Байтус, и она известна тем, что она была жена Йошуа бен Гамлы. Она очень хотела, чтобы ее муж был первосвященником, а в тот момент эту должность покупали у римлян, она купила. Правда, Йошуа бен Гамла был одним из праведных первосвященников, что, в общем-то, было редкость во времена второго храма. Говорится, что она была очень богатая, и, ну, в какой-то момент слуги ей все приносили, потом, видимо, значит, стали не очень ей приносить. Она решила как-то сама позаботиться о том, что же она будет кушать. И Талмуд в трактате Гитин, он говорит об этом следующим образом. Марта, дочь Байтуса, была богатейшая из жительниц Иерусалима. Она послала своего слугу на рынок. «Принеси мне тонкой белой муки». Когда он пришел на рынок, вся мука была продана. Он вернулся и сказал ей, «Тонкой муки нет, но есть белый хлеб». Сказала ему, «Поди и принеси его мне». Когда он пошел на рынок, тот белый хлеб уже продали. Он вернулся и сказал, «Хлеба из белой муки нет, но есть хлеб из серой муки». Сказала ему, «Поди и принеси мне». Когда он пришел, серый хлеб был продан. Вернулся и сказал, «Хлеба из серой муки нет, но есть мука из овса». Сказала ему, «Иди и принеси мне». Когда пришел он на рынок, овсяная мука была продана. Его госпожа была еще босой, без обуви, когда он вернулся с простыми руками. Сказала, «Побегу я сама и посмотрю, смогу ли я найти хоть что-нибудь поесть». Когда она в спешке бежала босая, навоз прилип к ее ноге, и потрясенная неизвестным ей ранее чувством, такое отвращение все-таки неприятно, человек, который вообще к этому не привык, это просто какой-то ужас, сказано, она умерла. Есть еще одно объяснение, от чего она умерла. Сказано, что Рабби Цадок, он ел инжир, но поскольку он не мог есть, он высасывал из него сок, а вот ну, то, что осталось, он выплевывал. Она нашла кусок вот этого, то, что он, ну, как бы не доел, попыталась это съесть, значит, и тоже она от этого умерла. Что же здесь произошло? Объясняет Мораль в книге «Нецех Исраэль», что здесь приводятся две причины ее смерти. Первая причина – ее нога дотронулась, ее пятка, она дотронулась до навоза. Навоз – это такая самая презренная вещь в материальном мире. Пятка – это наиболее материальная вещь, которая есть в человеке. Про первого человека Адама Ришона сказано, что когда он умер, две его пятки сверкали, как солнце. То есть, говорят наши мудрецы, наиболее материальная часть его тела излучала огромную духовность. То есть она умерла, на самом деле не выдержала проблема была в материальной стороне ее жизни. Не выдержала вот этой вещи. Второе объяснение. На самом деле тут есть спор, говорит Мораль, в чем причина смерти. Да? То есть это тело расстается с душой или душа расстается с телом. Что такое были вот эти вот инжирины, которые, извиняюсь, Раби Йоханан бен Закай, он, то есть Раби Цадок, он их только сок высасывал, все остальное он выплевывал. Что такое это было? В этом был некий дух Раби Цадока, который символизировал духовность. Она не вынесла столкновения с этой духовностью. То есть ее душа ушла, от соприкосновения с духовностью, к которой она была не готова. На самом деле мы тоже встречаем это. Есть мидраш о том, что четыре зашли в Арба, у них Несулы Пардес, четверо зашли в райский сад. И там даются причины, почему каждый из них умер. И каждый человек, который встречает духовность более высокого порядка, чем он к ней привык, она на него обычно влияет плохо. Да? То есть это, кстати, одна из причин, почему мудрецы там сделали всякие условия, кто хочет учить Зоар, книги по Каббале, потому что человек, который сталкивается с духовностью высокого уровня, он сам тоже должен быть на высоком уровне. Здесь мы видим потрясающая вещь. Уровень духовности Раби Цадока, он был намного выше вообще всех остальных и уж среднего человека во всяком случае точно. Но с одной стороны. И может быть даже простые люди не могли его понять. Сидит себе какой-то и постится, ну и что? И что в этом такого? Они не могли это понять настолько, что они не понимали, чем же такой человек, он помогает еврейскому народу, почему он был нужен, почему он был, значит, почему он был настолько необходим. Кстати, заметьте, чем он подкреплял свои силы. Соком из сухого инжира. Инжир что? Самый сочный плод, даже если не засушенный. Я думаю, что если вы возьмете засушенный инжир, там вообще особо сока вообще оттуда выдавить сок. Я думаю, что это вообще очень непросто. Это опять говорит только об одной вещи. Материальная сторона в жизни Раби Цадока, она играла очень маленькую роль. Одна из причин это было то, что Раби Цадок, он понимал, что через это он уже ничем народу помочь не сможет, а он может помочь народу другим. А он может помочь народу другим путем. И я возвращаюсь с вами к встрече Раби Йоханана бен Закай с Веспасианом. Многие наши мудрецы говорят, я уже это упоминал, почему Раби Йоханан бен Закай не попросил его сохранить Иерусалим и храм. Сказано, что Веспасиан задал ему следующий вопрос. Он говорит, представь себе, что есть бочонок с медом, и на бочонке с медом свернулась змея. Разве ты не убьешь эту змею, даже если есть опасность, что при этом разобьется бочонок и пропадет мед? Мы же не можем оставить эту змею в покое. Сказано, что Раби Йоханан промолчал, и не знал, что на это ответить. Про эту ситуацию сказал Раби Акива, что есть случаи, когда Всевышний поворачивает мудрецов вспять, а разум их обращает в глупость. Раби Йоханан должен был сказать Веспасиану, я бы взял щипцы, снял ими змею, убил бы ее, бочонок остался цел. Что здесь имеется в виду? Говорит Веспасиан Раби Йоханан, смотри, в вашем народе сейчас пришли к власти авантюристы, которые подталкивают к восстанию против Рима, которые ведут народ, в общем, не туда, ведут его к гибели. Ну, что мне остается делать? Я ж не могу тут особо разбирать между праведниками и грешниками. Ну, мне уже придется сделать среди вас то, что называется, зачистку, да, ну, под зачистку многие попадают, ну, что же мне делать, просто уже делать нечего, надо же какой-то порядок навести. Рабби Йоханан не знал, что на это ответить, на эту притчу со змеей. Он должен был сказать, дай нам эту ситуацию, мы понемножку, взяв ситуацию в свои руки, сможем убрать вот этих вот бандитов и навести каком-то порядок в своем народе. Но, с другой стороны, есть объяснение, что Рабби Йоханан просто не мог попросить за Иерусалим. Вы знаете, иногда есть ситуация, когда ты просишь слишком много, тебе не дают ничего. Когда ты попросил слишком много, ты можешь сказать, ну хорошо, ты мне это не дашь, дай вот это меньше. Это можно разозлить того, кого ты просишь, и тогда уже просто совершенно, совершенно ничего не получить. Это тоже говорит Рабби Йоханан, он говорит, я боялся, я бы попросил много, я бы не получил вообще ничего. Итак, посмотрим еще раз внимательно, что же Рабби Йоханан да попросил. Он попросил явных мудрецов. Явных мудрецов – это изучение Торы. Это то, на чем строится духовная жизнь еврейского народа. То, без чего невозможно его существование. Он попросил династию Раббана Гамлиэля. Кстати, есть мидраши, что отец Раббана Гамлиэля, он поддержал восставших и даже был казнен римлянами, Рабби Шимон бен Гамлиэль. Почему так важна царская династия для еврейского народа? То, что среди нас есть потомки царя Давида, это придает нам некую силу в нашем существовании, некую гордость. Мы древний народ, среди нас есть вот царская династия, вот ее потомки. Они в той или иной форме продолжают управлять нами. Это то, что называется на иврите «кавод ацми» – уважение к себе. Существование таких людей, оно дает нам определенное самоуважение. Уважение к себе, мы понимаем, что это может еще вернуться. А третья вещь, он попросил, чтобы вылечили Рабби Цадока. Потому что Рабби Йоханан бен Закай понимает, если в еврейском народе нету праведников, то все красивые теории, изучение Торы, оно не может все это удержаться. Обязательно должны быть праведные, обязательно должны быть святые люди в еврейском народе. Более того, народ часто не понимает уровень святости тех мудрецов и тех святых людей, которых он видит перед собой. Но тем не менее, несмотря ни на что, такие люди, которые может казаться, что они далеко, может казаться, что они не с народом и не знают, что происходит с народом, тем не менее, они оказывают огромное влияние на духовную жизнь народа. И надо сказать, что Рабби Цадок, при всем при том, он был частью народа, и трагедия, которая произошла во время разрушения храма, а сказано, что в результате разрушения храма и подавления восстания было очень много рабов, цены на рабов очень сильно упали. Талмуд рассказывает нам о личной трагедии детей Рабби Цадока, которые тоже попали в рабство, которые тоже попали в плен. Сказано, что у него было сын и дочь, что они были очень красивые. Сын его попал к одному хозяину, дочь его попала к другому хозяину. Эти два хозяина случайно сговорились между собой, что у них есть красивых два раба. Они говорят, о, слушай, у нас у обоих есть два красивых раба, давайте их поженим. И дети, которые будут, мы просто поделим между собой, нам еще будут рабы. Кстати, эта история, она стала частью кинот, и мы будем ее читать послезавтра. Когда мы утром читаем кенот, сказано, что они каждый сидели в отдельной комнате, в комнату их одну посадили, они вначале друг друга не узнали, каждый сидели в одном угле, они плакали, потому что каждый из них не понимал, он потомок коэнов выйдет замуж за раба или за рабыню, и на каком-то этапе они поняли, что они брат и сестра, и они не обнялись. Это произвело на них потрясающее впечатление, и сказано, что от избытка чувств они умерли. То есть трагедия, которая произошла с народом, она затронула и Рабби Цадока тоже. И она затронула его детей, и мы видим, что дети тоже ничего, активно они ничего делать не могут. Но пассивно, пассивно всегда можно сопротивляться. И я хочу закончить на том, что благодаря тому, что в каждом поколении нашего народа существуют такие люди, как Раби Цадок, которые своей праведностью постоянно символизируют связь с Творцом, наш народ существует до сих пор, мы можем с вами соблюдать традиции и чувствовать неразрывную связь с теми, кто все-таки пережил разрушение храма, великое восстание, и благодаря чему мы с вами существуем до сегодняшнего дня. Дамы и господа, я хочу только пожелать, чтобы пришел Машиах, чтобы нам завтра не пришлось поститься, и мы увидели восстановление храма. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо
большое. Спасибо. Теперь вопрос. Да. Алло.
Да, я слушаю.
Сегодня учащийся своим хеврусом, потому что обычно мы учимся завтра.
Да.
Но завтра мы не смогли это делать.
Да.
И вот ты сказал следующее.
Миша, ты Бешлах, микрофон выключи.
Он мне сказал следующее. 9 ава – это день, когда не просто мы плачем, да, там, о чем-то там, хоть о больших потерях и так далее, да?
Да.
А это день, когда Всевышний дает нам прикоснуться к его боли по этому поводу.
О, смотрите, безусловно, самая большая проблема, которую мы часто не понимаем, не нам плохо, понятно, нам плохо, Богу плохо. Мы с вами читаем молитвы Шмона Эсре каждый раз. Там есть такие слова в одном благословении. «Весахазена эйнейну бешувхалу цион брахамим». И увидят наши глаза, как ты возвращаешься в Сион. И увидят наши глаза, как божественное присутствие возвращается в Сион. То есть, не как мы возвращаемся в Сион, а как Творец возвращается. Безусловно, это самая большая проблема, что Богу плохо.
И просто вот это... Иногда как раз там великие пророки, да? Они
Да. Видели свет,
вот так. Так же точно нам дает прикоснуться, так увидеть в этом свете, да? Немножко боль уже его.
Безусловно, одна из самых больших вещей, да, которую, может быть, мы действительно часто не видим, Творцу плохо. Есть такое понятие «галут шхина», изгнание шхины, изгнание божественного присутствия. Это как бы самая большая проблема. Все остальное – это результат этого. Алло.
Да-да-да.
Да, все на месте.
То есть мы не только сами плачем, мы именно пытаемся ощутить плач Всевышнего, да?
Да, одна из вещей, которая у нас должна быть, именно да, вы правильно сказали, плач Всевышнего.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Ладно, хорошо. Если нет вопросов, то тогда до свидания всем.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, Господи,
спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Завтра, послезавтра, наверное, рукав не будет. Наверное, так я понимаю. Потому что завтра, после 12 дня уже мы не учимся, кроме законов траура. А вечером в среду, по-моему, можно. 9-го уже можно Тору учить, начиная с
месяца. Это вопрос. Есть разные те самые на эту тему. В принципе, стараются 9 ава учить те вещи, которые можно учить 9 ава. Это вот из Иерусалимского Талмуда, из Вавилонского Талмуда, там из трактата Гитин, которая описывает разрушение храма. Можно читать книгу Иова. Я обычно даю советы людям, что, ну, как бы, если что-то такое тяжело, можно просто почитать что-то про катастрофу, где там, ну, тут такие как бы грустные вещи. Я как раз сегодня слышал кусок урока на эту тему в синагоге, где он объяснял, ну, если есть то, что можно учить, как бы то, что действительно относится к трауру, то уж как бы лучше учить это.
Угу. Ну, что-то завтра, послезавтра, получается, у нас уроков не будет, наверное, да?
Ну, скорее всего, я думаю, либо какой-то урок. Смотрите, я когда нахожусь в Беларуси, я даю урок либо на тему книги Иова, либо, ну, что-то такое.
Да-да, понятно. Решим.
Да.
Хорошо.
Может быть, у нас тоже кто-нибудь может про Иова
взять? Но это послезавтра вечером, получается, 9 ава именно.
Да, послезавтра вечером. Вы вполне можете сделать урок после поста вечером.
Да, у там. Нас молитва в 22:10 будет. Получается,
то есть достаточно поздно.
Пост. Ну, так легче будет пост. 20 в такое же время. Это у нас вторник будет пост. Равнихемия, вы сможете в это время?
Что?
Здесь нас присутствует еще Равнихемия вот с нами на сайте.
Я
во вторник у нас. Я у него спрашиваю. Вы сможете во вторник провести? Не слышишь?
Окей, ладно. Я пока тогда отключаюсь. То есть, если что, вы мне потом перезвоните.
Конечно, конечно.
Всем до свидания. Хорошего дня.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
До свидания. Алло. Равнихемия, вы меня не слышите? Может, нет связи? Ну, ничего, если что... Мы свяжемся, скажем всем.
Ладно, тогда до свидания.
До свидания.
Спасибо, всех. Да. Вова,
если не увидимся, легкого поста.
Когда завтра в Лейпциге молитва, Мари?
Молитва Мари в 22:20.
А, ну все, тогда я буду.
Да. Значит, завтра не будет занятий, нет?
Завтра, не, завтра вообще нельзя. А вот по 9 ава после Минхи уже можно вечером. Поэтому мы спросим Равнихемию, если он сможет.
Да.
Сможет. Тяжело пост. Как, если он сможет, узнаем у него.
Наверное, не
будет. Да мне кажется, тяжело пост.
Это тяжело, но можно немножко поговорить с нами время поставить. Все равно.
Вова, во сколько начинается и заканчивается пост?
22:20 начинается. В 9 вечера мы едим хлеб и яйцо с пеплом. Завтра вечером.
Завтра вечером в 9 часов надо кушать яйцо?
Да, и после этой трапезы уже, когда поели, ну, воду еще можно пить. После этой трапезы уже нельзя ничего не есть, не пить. И до 22:10 в Лейпциге 9 ава, когда закончится, 10 ава получается. Вот так.
До
22:10, да? До 22:10, да, Рабжолд говорил сегодня.
22:10 вторника.
То есть завтра надо закончить 9 часов яйцом.
9 часов мы начинаем есть яйцо и хлеб, и яйцо с пеплом. И ну, когда закончится, закончится. Полчаса, 20 минут, сколько съела, столько съела. А потом после этого уже нельзя ни пить, ни есть. Хотя еще Мариев не наступит. А 22:20 будет молитва.
Значит, во вторник занятий, наверное, не будет, я думаю, да?
Ну, спросим Равнихемию. Если он сможет, я вам сообщу.
Да, хорошо. Это будет ему тяжело. Да, после поста.
Да навряд ли, конечно, тяжело. Пост. Да. Это не пост, после поста, это пост.
Конечно.
Ну, конечно.
Второй половине дня уже можно и Тору учить. Уже в Минху мы одеваем и тфилин, и талис.
Угу. Ну, ладно. Ну, в основном, через среду точно будет.
Да, конечно.
Да. Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, всем
браку. Вот так
мазал то, что мы это часто решили. Изучали Тору.
Да.
Всего самого лучшего. Если не увидимся, значит, всем легкого поста, всего лучшего.
Да, спасибо большое. Вам тоже.
Спасибо.